Когда Булата не станет, то, разумеется, будет некролог, где солнце русской поэзии закатилось. А когда я умру, то ведь ни одна б***ь не напишет даже за большие деньги, что я после и в результате долгого и мучительного пребывания в жопе от этого и скончался. О Булате все будут плакать, вспоминать надежду и доброе старое время, а вот меня, у которого никогда никакой надежды не было, а я все равно делал, что мог в моей позиции, никто не вспомнит и не попытается заглянуть ко мне туда, вниз и бросить 2-4 цветка. Игорь Юркевич, «Окуджава» или «Голос из бездны», 1991.
Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». Москва – это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы. Писатель Игорь Юркевич, беззаконная звезда русского постмодернизма, год назад внезапно умер. В московском издательстве «Зебра» только что вышел сборник прозы Юркевича «Блеск и нищета партизанок», который объединяет ранние хиты об Окуджаве и Солженицыне с политической сатирой из фейсбука писателя.
Русские стратегии. Русская стратегия номер 3. Бесконечно выбирать Путина, просрать все русские возможности, откатиться во времени знает куда, потом самим себя убедить, что во всем виноваты глобальное потепление, либерализм и западные институты, а сами русские тут ни при чем. Русская стратегия номер 4. Крепко держаться только за Пушкина и Толстого, не иметь никаких отношений с 21 веком, потом все-таки повернуться к 21 веку, убедиться, что он ужасен, там только пидоры кругом, снова схватиться за Пушкина и Толстого, потом потерять интерес и к ним тоже, потом смотреть в одну точку, ни с кем не разговаривать и ни на что не реагировать. Русская стратегия номер 5. Пойти на уличный протест, крикнуть там «Путин должен уйти», схватить за жопу росгвардейца, встать в одиночный пикет с плакатом «Какие же вы все суки», но потом резко потерять к протесту интерес. Уличный протест не решает русских проблем, социуму нужно не это, а что ему нужно, социум не говорит. Послать всех на вместе с протестом и социумом, отвернуться к стене и уснуть тяжелым русским сном.
Режиссер документального кино Виталий Манский работал со сценаристом Игорем Юркевичем на фильме «Частные хроники. Монолог» в 99 году, и так вспоминает писателя.
Он в последние пару лет в своем фейсбуке раскрылся в каком-то совершенно новом качестве. Я бы сказала, такой очень четкой оптики на предмет политического воздуха, очень точной формулировки, бешено смешно это все было. Я, когда пересмотрела ваш фильм, я обнаружила, что все эти качества очень острого взгляда там присутствуют. И когда я смотрю эту работу, я вижу, что в ней абсолютно актуально то, что актуально сейчас. Это работа с памятью, это работа с советским прошлым, это работа со своим индивидуальным, это работа с архивом и выведение частного на уровень общего, очень высокого разговора о человеке в эпоху распада тоталитарного мира. Как это сотрудничество вообще началось, как это было придумано?
Когда стало ясно, что нужен текст, когда я эмоционально понимал, что я хочу рассказать, как я хочу рассказать, я почувствовал, что мне нужен соавтор, который бы не то чтобы придал литературную форму, а нашел бы художественную интонацию для этого стиля повествования. И у меня, в общем, был выбор где-то из двух писателей. Я вообще признаюсь, не так, чтобы очень большой почитатель процесса чтения, и эти процессы у меня закончились где-то в первой половине жизни, такие интенсивные. Но, тем не менее, в тот период мне казалось, что это может быть либо Юркевич, которого я читал как я и как меня, и мне оказалось в чем-то симпатичной и в чем-то близкой манера такого селфи-повествования, вроде бы очень интимного с одной стороны, а с другой стороны абсолютно самоигрального и не претендующего на... То есть это не я, Эдичка. Но меня немножечко, так сказать, смущала скабрезность этих текстов. И я как бы несколько настороженно смотрел на этого автора, которого я не знал лично. Другим автором, о котором я думал, был Дмитрий Быков. Я выбирал. И даже, может быть, больше склонялся к Быкову, пока я не встретился с Яркевичем лично. Я немного боялся Яркевича, которого я себе представлял, читая. А когда я увидел Яркевича воочию, я понял, что это как раз тот человек, который нужен для этой работы, потому что я успокоился, Яркевич не тот персонаж, которого он описывал в этих...
эскападах.
Да. И далее мы договорились и приступили к работе. Я определял главные события года, на которые нанизывалась та или иная история, и определял сюжетную линию той или иной истории. И не потому, что я такой великий драматург, а потому, что у меня было полное, в отличие от Яркевича, знание архивного материала и что, собственно, можно сделать.
То есть вы исходили уже из видеоархива, из картины, из пластики, из неких образов времени, которые у режиссера Манского к тому моменту уже перед глазами и в голове были.
Да, и в каком-то смысле, учитывая, что мы сверстники, мы опирались и на какие-то собственные опыты. Опыты практического толка и эстетического толка, и каких-то соотношений с тем или иным моментом историческим. Что-то мы привносили более искусственно, как, скажем, там, рефлексию по поводу ввода войск в Чехословакию, потому что и для него, и для меня Чехословакия началась все-таки не в 68-м году, а чуть позже, потому что в 68-м году нам обоим было там 5-6 лет. Угу. Все-таки, так сказать, это где-то там хотя бы 71-72 год, как уже там, когда чемпионат мира по хоккею. Одним словом, я вот сейчас, вспоминая, я, по сути, и предлагаю ту форму наших размышлений. То есть, условно говоря, мы вспоминали, да, когда мы поняли, что что-то не так в Чехословакии. Вот тогда-то. Но если мы свое запоздалое понимание Чехословакии перенесем там, в 70-е, то для восприятия картины это будет не очень. Поэтому там, скажем, существует такая фраза, может быть, одна из самых таких формальных фраз в фильме. Там есть выступление 1 сентября учительницы, и мы как бы добавляем фразу, значит, что она говорит, вы должны воспитываться в духе там, патриотизма, там, делая педаль на слове «защищать свою родину», но мы уже слышали разговоры о числах. Ну, есть, признаюсь, есть такие несколько, так сказать, утром в газете, вечером в куплете. А в остальном всю лирическую и всю эстетическую составляющую этого персонажа прописывал Яркевич. Он как бы отвечал за стиль. И делал это прекрасно. И он совершенно не занимался... Он занимался самопиаром постоянно, но он занимался самопиаром, по-моему, в одиночестве. Он сам себе, так сказать, рассказывал, какой он гениальный. Иногда, если ты ему позвонишь, он еще и тебе расскажет, какой он гениальный. Но так, чтобы, так сказать, вот, сообщить миру о своей гениальности, ну, путем там, каких-то очевидных пиар-акций, это то ли было выше его, то ли
ниже.
Ниже, да, но где-то вот не с ним.
Не с ним абсолютно.
Даже уже мы были просто кадычные друзья, естественно. Я просто случайно наткнулся на его вот эту мать, финальную оду к каждому такому отраженному слепку нашего сегодняшнего момента. Он не рассылал ссылки, он никого не привлекал к этому, но вот в этих его коротких, я не знаю как, это даже не эссе, это же какие-то три предложения, как правило.
Иногда и развернутые достаточно.
Ну недостаточно, ну там максимум страница А4 вот, по объему. Я иногда видел там продолжение жизни утонувшего нашего героя фильма «Частные хроники. Монолог». Вообще, мне кажется, есть некая странность и несправедливость, что Яркевич, все же нужно признать, не стал соразмерим своему дарованию и величию в реальной жизни. У него не было вот какого-то продюсера, который бы этим занимался, и даже какие-то друзья, я не буду их называть, но, так сказать, когда я спрашивал, а вот почему ты, допустим, Беркевича не приглашаешь? Ну, ты знаешь, он приедет, напьется, а тут у меня, так сказать, вот люди приличные, ну, вроде как, ну, а что? Ну да, Яркевич приедет, напьется, ну а кто не напивается с другой стороны?
В литературном-то мире и в мире артистическом.
Яркевич, например, когда мы работали, я не сразу это просек, он часто говорил, вот мне надо пописать, мне надо пописать. Потом только я случайно обратил внимание, что он не писать ходит, а он заскакивает на кухню, где у нас, как псевдоинтеллигентных людей, всегда стояла початая и недопитая. Я его как-то застукал, всосавшимся в виски, что ли, что-то. В общем, так сказать, он, да, вот любил, и жаль, что ему не давали, так сказать, выпить его алкоголь всласть до, так сказать, ну, до какого-то удовлетворяющего его предела.
Ну, можно подумать, что он единственный русский литератор и постсоветский литератор, который имел пристрастие к этому напитку.
Ну, ты знаешь, он все-таки так или иначе, все литераторы, даже которые бесшабашные и, так сказать, алкоголичные, они все равно каким-то образом встраиваются в жизнь. А он, ну, абсолютно не встраивался в жизнь. Он такое впечатление, что он был вот такой вот, так сказать, розеткой не нашего стандарта, которую вроде бы, так сказать, электричество есть, а вот не получить, не передать, не подключить невозможно. Вот ни к чему приложить его было невозможно, ни к какому практическому пространству. И такое ощущение, что он даже не интересовался этой практической стороной жизни. Достаточно было взглянуть на то, как он одевался. Вот у него был ремень, которым он поддерживал свои штаны. Я такой ремень, последний раз я его видел где-то там, когда мне было лет 7, у моего дядьки был такой ремень, вот где-то в 50-е годы. И вот у Яркевича второй раз. И таких вещей много. Он не, так сказать, вот эти рубашки его, так сказать, эти штаны, которые вообще даже я не представляю, где это все можно было приобрести в современной жизни. Я помню, мы ехали из Кинотавра. Я же все-таки человек встроенный в жизнь. Я помню, он взялся помочь мне мой чемодан поднести, потому что я копию тащил. Ведь раньше снимали на кинопленку этот фильм «1:40», значит, это Яуф, два Яуфа пленки. И потом я обнаружил, что он чемодан модный тогда, это 90 какой год, на колесиках, он тащил другой стороной от колесиков, его просто асфальт весь расцарапал. У него не было той части в головном мозге, которая, так сказать, задастся вопросом, а что это он так царапается, этот чемодан по земле, так сказать.
Значит, скажи, пожалуйста, в вашем фильме были какие-то хроники, которые принадлежали ему? Или уже ты его знакомил с тем, что было до того?
Нет, ничего ему не принадлежало, и ничего мне не принадлежало. Там нет ни одного кадра ни мною снятых, ни из моей семейной хроники.
А как там Львов появляется?
Это люди снимали Львов. Вообще говоря, что снимали люди? Люди снимали, как правило, своих детей и свою частную жизнь. Ну, такую не то чтобы частную-частную, а отпуска, дни рождения, елки, какие-то корпоративы, субботники, вот свадьбы, понятное дело. И в основном ребенка. Ну, где-то до 7 лет хватало азарта снимать своего ребенка, потом все, так сказать, отдавали детей в школу и забивали, так сказать, их документировать, их счастливое взросление. Поэтому набор вариантов был невелик, и просто выстраивая жизнь, мы подбирали те или иные сюжеты. Ну, например, там стоит вопрос о каком-то пубертатном периоде. Ну, соответственно, так сказать, там берешь вот такого рода съемки. Там, так сказать, когда начинаются уже какие-то межполовые отношения, там берешь какие-то путешествия молодых людей. Ну, и уже из них как-то формируешь. Кстати, у нас были два таких сквозных автора, которые снимали свою жизнь. Их материалы очень помогали. Это был такой Папандопулу, вообще уникальный человек, который снимал... Да, это его фамилия. Он снимал свою жизнь очень подробно. И я вот когда перегонял эти материалы, я его никогда в жизни не видел лично, этого Папандопулу. Но я про него знал все. Я видел, когда он, значит, от жены идет к любовнице, от любовницы возвращается к жене, потому что он все снимал. И второй, Александр Белобок, который очень подробно снимал, вот мы как бы многие вещи через их истории формулировали. Но понятное дело, что с любым автором, когда пишешь текст, для фильма ли текст или, так сказать, историю героя, его больше, этого текста. Я очень сожалею, тогда это же мы делали в докомпьютерную эпоху, то есть компьютеры были, но как-то эти вот 286-е, там, хранение на каких-то таких больших гнущихся дискетах, мы написали более объемную историю жизни нашего героя, и она не сохранилась, скорее всего. Это вызывает по-настоящему большое сожаление, потому что это могло бы быть опубликованным, и просто жаль. Потому что потом мы уплотняли, потому что когда мы стали уже голос записывать прямо в студии, ну, голос я писал без Яркевича и уже делал это самостоятельно, но я же хотел, чтобы голос был неторопливый, чтобы он был такой доверительно уставший, и когда приезжал Цикало по ночам записывать в студию, притом он сейчас такой очень востребованный продюсер, тогда он был очень востребованный попсовик, и у него были постоянные концерты, он приезжал с концертов вот на этом адреналине этого концерта и делал нам, ну, условно говоря, Петросяна там первые два часа, и вот нужно было все это сидеть в этой студии, чтобы он уставал, но ему очень нравилась эта работа, он прям душу вложил. Но когда эти тексты начинали жить в их естественном или, так сказать, максимально естественном ритме, они выходили за пределы объема фильма. И тогда приходилось прямо там их сокращать, уплотнять. И поэтому, повторюсь еще раз, что жалею, что не сохранилась исходная большая литературная основа вот этой жизни, которую мы написали, которую писал Игорь.
Русские делают, что не хотят. Русские не делают, что хотят. На русских висит карма, которая не дает им делать, что русские хотят, и заставляет делать, что русские не хотят. Русские не хотели брать Крым. Русские знали, что им не надо брать Крым. Что в Крыму ничего нет, кроме санкций Запада. Но русские все равно взяли Крым. Русские не собирались воевать с Украиной. Русские не собирались входить в Донбасс. Но русские все равно стали воевать с Украиной и вошли в Донбасс. Русские не хотят пить водку в таком количестве. Русские хотят пить водку значительно меньше и даже совсем ее не пить. Но русские все равно много пьют водки. Русские хотят жить активно, ходить на митинги и протестовать против низких зарплат учителям и медсестрам. Но русские все равно живут пассивно, нихуя не ходят на митинги и не протестуют против низких зарплат учителей и медсестер. Русские хотят читать хорошие книги и не читать Дарью Донцову. Но русские все равно читают Дарью Донцову и не читают хорошие книги. Игорь Яркевич, «Русская карма».
Мы вернемся после объявлений.
Я писатель Александр Генис, живущий больше 40 лет в Америке и столько же пишущий о ней. Я не только рассказываю вам об интересном, важном и оригинальном, но, опираясь на личный опыт, помещаю актуальное в историко-социальный контекст, включая, естественно, русский аспект.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Генис. «Взгляд из Нью-Йорка». Свободный разговор об американской жизни и культуре. Присоединяйтесь.
Игорь Яркевич. Сборник прозы «Блеск и нищета партизанок». От старых хитов об Окуджаве и Солженицыне до политической сатиры в Фейсбуке. Воспоминания режиссера Виталия Манского и журналиста Григория Нехорошего, который дружил с Игорем Яркевичем несколько десятилетий.
«Москвичи – идиоты. В последнее время я начинал тяготиться жизнью в Первопрестольной. Новыми москвичи называют районы, построенные после 1721 года, хотя за последние 100 лет в этих районах не было построено ни одного туалета. Раньше я любил московские сумерки. Они казались мне романтичными и многозначительными. Запахи помойки и тухлого мяса, летящие из многочисленных столовых, заставляли сильнее биться сердце. Вид спившихся стариков и дебильной молодежи радовал глаз и волновал душу. Теперь все это, ранее умилявшее, казалось мне скучным и неинтересным, как использованная вата». Игорь Яркевич, рассказ «Временное правительство», 1991.
Григорий, ну у меня вопрос самый простой. Как вы познакомились с Игорем и как ваша дружба-то началась?
Я был главным редактором журнала «Лица» и решил сделать небольшую публикацию про Игоря и какой-нибудь кусочек из его прозы. Вот, и я на какой-то тусовке художественной просто подошел к нему и предложил ему какой-то текст дать. И он дал этот маленький отрывок из своей вещи «Два писателя». Мы опубликовали это в журнале «Лица». Вот, и про него немножечко такой кусочек. Потом мы стали встречаться на разных тусовках. Игорь тусовочный был человек достаточно. Он ходил на различные выставки. Ему это было интересно всегда. Вот в вашем эссе на «Смерть Яркевича» там все абсолютно, я согласен с каждым словом, кроме одного, что он жил на окраине. Игорь же не жил на окраине, он жил в самом центре Москвы, в очень престижном районе.
А что это за район?
Это Павелецкая. Он жил в самом начале Большой Пионерской улицы. Другое дело, что дом у него был такая типичная 16-этажка брежневская, но это очень крутой район. Вот, это рядом с местом, где был дом Тарковского, о чем, кстати, Игорь писал в Фейсбуке, он сожалел об этом доме, потому что он там гулял часто по вечерам и видел вообще весь этот ужас. Вот, и мы стали встречаться с ним на выставках и постепенно стали дружить. Мне он всегда был интересен как писатель, потому что я люблю его прозу и вообще считаю его одним из самых сильных писателей последней четверти 20 века. Не только я, кстати, и не только в России. И вы, в общем-то, правы, действительно, когда вы говорите, там, ставите в одну обойму его с Лимоновым и Сорокином, как таких отрицателей вот этой всей вселенской пошлости 20 века, особенно советской. Но он самый бескомпромиссный, он самый, в общем-то, жестокий писатель последней четверти 20 века.
Может быть, в этом и кроется ответ на то, почему он не вошел в истеблишмент. Я для себя ищу ответ на этот вопрос. Почему столь талантливый человек, столь ясный литератор, столь нравственно, в общем, видный писатель, почему в последние годы он ушел из мира какого-то социального внимания? Понимаете, вот вы вспомнили этот прекрасный период журнала «Лица», когда жизнь московская, да и, впрочем, и в других столицах била ключом. Это было бешено интересное время. Он, конечно, был одним из героев этой тусовки. Я вот вспоминаю его как одного из действующих лиц, богемы тогдашней. Вот, Гриша, что, по-вашему, произошло? Как он выпадает из этого поля внимания литературного, из поля критики, я бы сказала, да? И было ли в этом его воля, его собственное желание, или так сложились обстоятельства? Или в этом были какие-то природные качества характера, которые заставляли его выбирать эту позицию аутсайдера или аутиста, но при этом оставаться, вот если смотреть его Facebook в последнее время, я обожаю эти его миниатюры, при этом оставаться абсолютно внимательным к современности и очень четко ставить ей диагноз. Вот как это противоречие, по-вашему, объясняется?
Тут много всяких факторов. Вот смотрите, передо мной книжка 1996 года «Как я и как меня», роман, трилогии, рассказы. И смотрите, вот эта книжка в 1996 году, самый рассвет свободы в художественном мире, она издана все равно тиражом всего 5000 экземпляров. Потому что с самого начала его побаивались, с самого начала его серьезные, так называемые, литераторы не любили, серьезная критика его не любила. Он наступал на все возможные мозоли этим людям.
Ну, что такого? Секс, дракс, рок-н-ролл?
Нет, секс, дракс, рок-н-ролл — это немножко как бы в стороне от этого. Ну, почему? Допустим, его самые знаменитые эссе «Окуджава» или «Голос из бездны», или, например, «Бабель как маркиз де Сад русской революции». Это замечательная совершенно вещь по своему анализу литературоведческому, культурологическому, эстетическому, но они совершенно неприемлемы для того литературного эстеблишмента, который, собственно, тогда определял литературный процесс, и сейчас определяет литературный процесс. Другое дело, что в середине 90-х годов было просто так много всего, не было никакой цензуры, и каждый, собственно, находил какую-то свою нишу. Но эта ниша всегда была маленькая. С другой стороны, с эстетической точки зрения, о чем в этих вот эссе как раз и говорится, особенно вот «Бабель как маркиз де Сад русской литературы», культура российская, она не прошла некоторых моментов, которые прошла культура мировая. Игоря часто называли постмодернистом, а по мне он был просто модернист, потому что этот модернистский период русской литературы, он, к сожалению, начался, но не был пройден.
Прерван,
да. Да, прерван искусственно. И потом второй как бы этап тоже модернизма, вот эта литература битников, этого тоже не было. Это было только как-то вот очень намечалось там, да, мы условно можем называть там битниками, не знаю, Аксенова, Гладилина, но это условное битничество.
Не развившееся.
Не развившееся, естественно, да, потому что тоже все достаточно быстро кончилось. Это с одной стороны, а с другой стороны, все время этот вот груз вот этого эстетического сталинизма, да, то он давил над всеми этими людьми, они, собственно, его даже и не замечали. Яркевич это замечал.
И вот мне кажется, что их протест, он был связан именно с этим, что он замечал то зло, укорененное внутри русского литератора и русской литературы, а когда его предъявлял в очень иронической, конечно, форме, то людей это бесило, и его просто не хотели пускать в какое-то поле истеблишмента.
Ну да, потому что многие, собственно говоря, как бы и не понимали вообще, о чем речь. Ну, вот это непонимание его, оно ведь тоже не случайно, потому что вот эти этапы развития культуры, развития литературы, которые выпали из нашего советского и российского контекста, они просто были вообще непонятны ни литературной критике, ни литературоведам. Игорь это очень хорошо понимал, потому что Игорь, он такие брал сферы совершенно для литературы малоизученные. Он брал вот эту вот музыку, вот это жужжание там языка окружающей нас действительности, да, ведь у него, собственно говоря, как бы вот эта его известная трилогия «Как я и как меня», да, ну, многие пишут, что это пародия на трилогию Льва Толстого. Совсем, в общем-то, нет. Пародии никакой не было. И Яркевич, который отрицал вообще как бы почти всех великих предшественников, к Льву Толстому относился с неким пиететом. Здесь нет никакой пародии, здесь есть просто о том же, но в другое время. И если Толстой искал зеленую палочку в шуме листвы, то в центре Москвы 60-х, 70-х годов были совсем другие звуки. Поскольку мы с Игорем ровесники, для меня эти, в его прозе эти звуки как хлынули совершенно неожиданно. Вот, я их сразу их вспомнил, а звуки, собственно говоря, как тяжелые были, звуки жестокие, вот в его, значит, в этой трилогии, первая часть «Как я обосрался», да, там звуки этих вот злых слов в пионерском лагере. Мы их забываем, потому что, ну, свойство человеческой психики, да, помните, хорошее. А он это помнил, потому что у него такой талант был. Он помнил эти звуки. Или вот следующее там, значит, в этой же «Как меня не изнасиловали», это вторая часть этой трилогии. Она другим совершенно языком написана. Но там тоже все равно про звуки. Там про звуки каких-то рассказов о маньяке, который, как рассказывали, ловил мальчиков и пытался их изнасиловать. И это уже отрочество, да, вокруг там первой влюбленности, да, и тут этот маньяк. Вот, и в итоге герой там изобретает ножопник, да. И там тоже все это живет этими совершенно как бы неожиданными звуками, которые все слышали, но никто не пытался вообще как бы их там зафиксировать, вообще с ними разобраться, да. Юркевич — это ведь бессюжетная же как таковая проза. Там сюжетом идет шум, такое вот бормотание. Бормотание, вот как начинается начало этой трилогии. «Однажды в детстве я обосрался, а ты? Было у меня детство, в котором я обосрался, и никаким эвфемизмом его не заменить. Надеюсь, родина с отечеством простят, и ничего мне за это не будет». Это вот бормотание, значит, оно вот идет, и оно какое-то такое приобретает в некоторый момент такое волшебное совершенно такое звучание. Я его сравниваю с великим модернистом в музыке, с Джоном Кейджем. Джон Кейдж впервые звучание каких-то посторонних предметов ввел в музыку, да, звучание кастрюль, там, звучание железных предметов, там, ложек каких-то там, звучание улицы. В этом его, как бы, открытие было, потому что, да, значит, уже, как бы, гармонии современный мир не выразить. Вот Яркевич для меня, собственно говоря, в прозе, в русской, он вот такой Джон Кейдж, потому что он услышу эти звуки кастрюль на коммунальных кухнях. Это такие особо специфические московские звуки, там, летнего сада, где идут какие-то танцы, да, и в то же время какие-то крики какого-то избиваемого человека, какой-то там драки, там, да, там, мелочи, которые у тебя отнимают хулиганы. Но вы же понимаете, что, во-первых, никто, собственно говоря, про Джона Кейджа почти ничего не знает. И второе, что в литературе, которая не пережила модернизм и не пришла к постмодернизму, как бы об этом ни говорилось там, потому что модно говорить там, что мы живем, значит, век постмодернизма. Не живем мы век
постмодернизма,
да. Поэтому Юркевича сложно анализировать. Читать его, кстати, несложно. Читать его просто тяжело. Это не каждый как бы может вернуться к этому.
Я бы сказала,
это звуком детства.
Это проза, которая требует от читателя не развлекаться, а работать вместе с писателем. Потому что, в общем, конечно, речь идет о сюжетах из такого коллективного, бессознательного, подросткового, советского, мужского, общего, не знаю. Ну, вот как-то мне кажется, что он еще и глубоко или там по-важному очень исторический писатель. Он фиксирует определенные ментальные изменения или там антропологические изменения, которые произошли с нами, как гомо-советикусами.
Да, естественно, так оно и есть. И эти ментальные изменения, которые произошли с гомо-советикусами, они, в общем-то, выразились вот в этом шуме, который нас окружает, потому что он, в общем, этот шум-то недобрый, он злой, этот шум в большинстве своем. И как бы там ни было, при всем при том, что детство, юность, там, отрочество — это прекрасные совершенно времена каждого человека, но у людей моего поколения, поколения Игоря, у людей, рожденных там, значит, после Второй мировой войны, у всех было безрадостное детство, даже если это было с какой-то очень высокопоставленной семьи. Детство было безрадостное. Но об этом не свойственно было писать. Конечно, об этом писали, но все равно перевешивало нечто эстетически красивое. А инструментов оценить современной критике, современной литературоведении, по моему мнению, просто не было. Собственно говоря, как бы Игорь вот в этом своем знаменитом эссе «Исаак Бабель как маркиз де Сад русской революции», он, собственно, пишет, что его как бы заявление о том, что Бабель — это такой певец садизма, садомазохизма, что это его как бы заявление прозвучит очень необычно, что об этом как бы никто не говорил, потому что литература 20-х годов, она не изучена по причине того, что современная литература ведения просто очень слабая. А слабое оно не из-за какого-то заговора, а потому что такие времена.
Ну, я бы сказала, что нормальное литературоведение было уничтожено вместе с нормальной литературой, собственно говоря, в 30-е годы.
Согласен, да. И тут еще важно, опять возвращаясь к этому эссе, которое я очень люблю, и которое для Игоря было очень важно. Я помню, как только он его опубликовал, мы встретились на каком-то, говорит, вы читали? Я говорю, да, читал. И что? И мы обсуждали достаточно долго всякие детали. Он говорит там еще, кроме всего, что Бабеля романтизировали, там ему простив этот садизм, эти сцены там. Из него сделали такой миф быта писателя еврейства. Хотя Юркевич слышит, что там вообще как бы ничего от еврейства нет. Если его сравнивать с настоящей еврейской прозой, то он говорит, что там даже нет критериев сравнения. Он был просто певцом садизма. Достаточно костная, собственно, у нас как бы культура такая, делает вид у нас, что очень чопорная. Конечно, для нее это был там как бы совершенно шок, да, и Юркевича никто не воспринимал.
Ничего хорошего в городских сумасшедших, конечно, нет. Среди них становится все больше женщин. Но пока еще все равно больше мужчин. Все они националисты, шовинисты, антисемиты и ксенофобы. Но в разумных пределах и не идут дальше слов. В общем-то, они совершенно безобидны. Психиатры их боятся, менты их тоже боятся, цыгане их бьют, и азербайджанцы бьют тоже. Они, безусловно, самые интересные, что есть сейчас в Москве и в русском мире. Они уже редко попадаются на глаза, их остается совсем мало. Раньше их было больше. Игорь Юркевич, «Последние дети Москвы».
Григорий Нехорошев об Игоре Яркевиче.
Григорий, можно ли перекинуть мостик от литературы его того периода, о котором мы говорим, к тому, что он делал в последнее время в Фейсбуке? Я еще раз говорю, это грандиозные, отточенные миниатюры, иногда совсем маленькие на три фразы, иногда это более развернутое повествование, которое заканчивалось, как правило, риторическим восклицанием «Уебала
мать». Ну да. Дело в том, что это его риторическое восклицание «Твою мать» присутствует вообще во всей его прозе. Да, оно как началось, собственно говоря, в трилогии «Как я и как меня». И оно продолжается через его знаменитые рассказы, через его знаменитую эссеистику, через «Солженицын или голос из подполья», «Куджава или голос из бездны». Вы, наверное, знаете эту историю. Его одно время ведь забанили в Фейсбуке за «Твою мать». Вот. Он принципиально боролся с этим. Он, собственно, начал вставлять в свои посты это окончание «Твою мать» после того, как стали бороться с нецензурными выражениями в литературе. Для него это была позиция. Он мог бы и без этого. И вот удивительно, значит, что в Фейсбуке среди людей, которые за этим наблюдают, нашлись разумные люди, которые ему, собственно, разрешили. Его несколько раз забанивали, он там писал какие-то объяснения. И все-таки ему это разрешили делать. Это стало его таким фирменным знаком. Поскольку у него, собственно говоря, как бы проза-то ритмическая, и даже его маленькие как бы заметки, они ритмические, это была такая кода. Кстати, Яркевич к музыке относился хорошо. Он ее чувствовал невероятно совершенно. Другое дело, что вокруг него музыка была печальная. Это музыка анекдотов, сальных, пошлых, тоже сальных рассказов об отношениях мальчиков и девочек, там так далее, так далее. И самое страшное для него было, это, конечно, советская эстрада. Совершенно замечательный у него есть такой кусок, когда он думает об этих страшных маньяках. Он пишет: «Советской эстраде было безразлично, что я маленький, жалкий и больше всего на свете боюсь, что мне вставят маньяки. Она чтила память павших героев, но не любила настоящих. Когда-нибудь мы, пострадавшие от маньяков, будем убивать всех, кто имел любое отношение к эстраде, потому что она страшнее КГБ и КПСС вместе взятых. Я тебе даже так скажу. Два последних всего лишь производные от эстрады, ее дети». Даже та музыка, которая звучала, она была вокруг.
Но это очень глубокий смысл в этом во всем.
Конечно, это глубокий смысл во всем. И что касается меня, то поскольку я его достаточно часто читал, я понимал всю необычность его фейсбучных маленьких заметок, но они все вышли из его прозы. Мы часто переписывались в личке по этому поводу, и я даже подтрунивал там над ним, над его героями. Героев там было достаточно много, там, в том числе там Поклонская.
Маргарита Симоньян.
Да, Маргарита Симоньян, да-да-да-да-да, значит, Прилепин и так далее.
Ну, в общем, фрики современной эстрады, я бы сказала.
Фрики,
эстрада переместилась,
фрики современной эстрады,
в социальные сети, в интернет. Вот это другая эстрада.
Согласен, да, фрики современной эстрады. И потом я общался с ним, я видел, насколько человек уходит в себя и насколько вообще он страдал, в общем, от того, что происходит. Потому что в какой-то момент ему казалось, что что-то изменилось. А потом он увидел, что это не то, что не изменилось. Это вообще приобрело какие-то макабрические формы.
Монструозные абсолютно.
Да. А в то же время уже другой возраст. Потому что тогда, когда он писал «Как я и как меня», эту трагичную трилогию, это была молодость. Казалось, что что-то изменится. Из этого, собственно, как бы его и пьянство вышло, потому что умер-то он от пьянства, скажем честно. У него есть такой рассказ «Русский долг», который начинается такими строчками. «Во время алкоголизма страшнее всего то, что начинает расти хвост. Костистый, настоящий, с пупырышками и шерсткой». Первая часть этого рассказа о том, что он долго держался, хотя он понимал, что вот это русский долг — быть алкоголиком. Но он долго держался. И только окончательно разуверившись в постперестройке, я согласился на алкоголизм. До самого последнего времени мне казалось, что все образуется, станет меньше дерьма, в кинотеатрах пойдут потоком русские фильмы, экономика начнет стабилизироваться, не будет зимой так рано темнеть. И вот это вот важное вот здесь сейчас место будет. Мандельштама найдут, и как надо, по-человечески похоронят, с крестом, попом и соплями, а дерьма станет совсем мало. Это написано в 1994 году. И тогда, конечно, казалось, что Мандельштама никогда не похоронят с попом, с крестом. Мы в своей суете, там, да, особенно в моей там журналистской суете, этого не видели. Он это видел, он это, скорее всего, это слышал. Вот, и дальше он пишет: «Ну, дерьма станет совсем мало, не стало. Ну как тут можно не пить, когда уже в октябре, в 6 вечера, темно, и Мандельштам до сих пор не найден. Я прям даже и не знаю, как это можно не пить. Одна беда, хвост растет, как зараза в фольклоре. Не по дням, а по часам. Он где-то, наверное, лет 5 назад получил небольшое наследство в виде квартиры какой-то родственницы, которую они там долго делили, причем его пытались обмануть. Но потом все-таки ему досталось это наследство, там несколько миллионов рублей. Это повлияло на него, ну, не очень хорошо в его судьбе, потому что, когда у него этого наследства не было, он все-таки пытался что-то делать, какие-то денежки заработать. Да, он даже сотрудничал с «Радио Свобода», и один из первых сделал материал о Пелевине. А когда он получил это наследство, то что у него оставалось? Там только друзья, какие-то тусовки, которые тоже стали маргинальными, да, потому что совсем никому не нужна литература, современное искусство тоже, в общем, разогнано. И он, да, знает этот магазинчик на улице Большая Пионерская, куда он ходил, там покупал водку и, в общем, сидел, что-то писал в Фейсбуке и выпивал. Конечно, здоровье у него, значит, было все хуже и хуже. Последний раз я увидел его 1,5 года назад. Он выглядел очень плохо. Значит, я даже не знал, что он уже пережил инфаркт. Но все равно продолжал, значит, пить. Ну, все же вот этот мир изменился. Его раньше приглашали на телевидение в какие-то пусть смешные передачи, где его все время как фрика использовали, да. Но потом его перестали приглашать вообще куда-либо. Но ничего сделать было невозможно.
Он еще и, насколько я понимаю, он сам не очень хорошо принимал попытки ему помочь.
Ну, конечно, он был очень гордый. Но он из старой московской такой интеллигентской семьи. Как бы он не любил это слово, там, как бы не любил это понятие, но тем не менее он, в общем, когда он умер, там нашлись его одноклассники, они о нем вспоминают там как об очень эрудированном. И, конечно, он очень гордый был. И, собственно говоря, он ценил себя. Он великолепный писатель. Почему же не гордиться? И потом, как ему помочь? Помочь только издать его. Я не знаю, там сербы ему помогли. Там, они издали его в 2 томах. И да, это была помощь. Он был вдохновлен. Они приглашали его в Сербию. Он ездил в Сербию. Я хотел его пригласить в Ригу, но вот не успел, он умер. Ему такая только помощь нужна. И помощь была единственная ему нужна. Это оценка его творчества. Поэтому, наверное, мы дружили, потому что я люблю его творчество и понимаю. И Женя Лесин тоже любит его и понимает. А все остальное он считал, естественно, ниже себя. Там. Вообще, я думаю, что когда-то, может быть, даже в самое ближайшее время, кто-нибудь умный его будет изучать. И когда этот весь морок кончится, и современную литературу будут изучать без идеологических разных оглядок, то Игорь как бы займет свое место именно как вот человек, который... единственный, вот смог языком через это вот бормотание передать вот гул времени, да, гул времени.
Оказывается, теперь в библиотеках книги, которые не стоит читать детям до 16 или до 18, будут стоять на отдельной полке. Судя по всему, дети сразу потянутся к этой полке и на все остальные книги не обратят внимания. Правда, в библиотеке уже давно никто не ходит, и, может, такая особая полка и вернет читателей в библиотеке. Ой, твою мать. Игорь Еркевич, последняя запись в ленте Facebook, 28 июля 2020.
Григорий Нехорошев и Виталий Манский об Игоре Еркевиче. Сборник прозы «Блеск и нищета партизанок» от старых хитов о Бакуджаве и Солженицыне до политической сатиры в Фейсбуке.
С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свобода в разделе «Подкасты». Пока-пока.